«В мире скорбь не будете». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Среди живых вещей Твоих, Господи, бродят мертвые дети Твои, более непослушные, чем бездушные вещи. Пред Тобой чисто все земное, и лишь сердце человеческое Ты не принимаешь, ибо нечисто и своенравно оно в упорстве своем. Любой камень следует воле Твоей, Святой Боже, покоясь в месте своем, а гордый и своевольный ум далече отделился от Тебя, став бездушнее неподвижных вещей. Даже лежащие камни скатываются с вершин гор, послушные повелению Твоему, а гордое сердце не подвигается к Тебе, Боже, ибо не хочет принять волны любви Твоей, ударяющиеся о каменные покровы Его. Чистая радость свойственна лишь чистому сердцу, а своевольному уму лишь злобные измышления. Даруй же всем нам, Господи, чистоту сердца и ума, коими обымем Тебя, словно двумя небесными крылами». Сергиев посад укрылся в туманной завесе моросящего дождя. Отворив дверь, отец чрезвычайно обрадовался, увидев меня. «Здравствуй, сын, здравствуй, родной! Спасибо, спасибо тебе за гостинцы и подарки! Но мне больше всего радостно от того, что ты приехал. Надолго? Здесь все хорошо, жив-здоров, и даже кое-что перепадает на хлеб от постояльцев. Пускай у батюшек, студентов-заочников, так сказать, которые на свои сессии приезжают. А когда же мы будем переезжать на Кавказ? Возможно, весной, папа. Потерпи. В зиму ехать нежелательно». Отец немного огорчился. «Ладно, как сможешь. Еще подождем. А у меня тут история вышла», — он засмеялся, вспоминая свою историю. «Повадился какой-то чудак с бородой и крестом на груди ко мне ходить. Давай, — говорит старик, — твой дом продадим, если ты к сыну хочешь уехать. У меня, мол, полно знакомых. Быстро все сделаем. То одно предлагает, то другое. Не голова, а какой-то дом бесовских советов». Отец махнул рукой. «Еле отвадил, а то прямо уж хотел продавать». «Ну как же, папа, с незнакомым человеком продавать дом?» — встревожился я. «Так я и говорю. Прямо бес попутал. Потом спросил о нем в лавре, кто это такой, а мне отвечают, что это известный аферист, выдает себя за батюшку. Мне стало ясно, что пора перевозить отца поближе к себе. Папа, никого не слушай, жди меня. Мы все сделаем с Божьей помощью и без таких помощников. Конечно, сын, конечно». Мне было его очень жаль. В лавре я попал на монашеское правило, читаемое у отца Кирилла в келье перед трапезой. После правила, когда монахи выходили из келии, он сказал: «Сейчас не успеем поговорить, Симон. Вечерком приходи. Вечерком». Весь посидевший, постаревший, старец казался мне лучше и роднее всех людей на свете. «Батюшка, я так рад, что вас вижу». Я отдал ему подарки, сапсху, несколько пачек восковых свечей и мед. «Хорошо, хорошо. Вечером все и расскажешь». «Да». Несмотря на вечерний час, мне повезло. У дверей старческой келии никого не оказалось. После исповеди я рассказал об увеличении братства на псху и о просьбе на постриг послушника Аркадия. «Ты вот что сделай. Если кто возжелает пострига и захочет стать насельником скита, принимай и постригай, да. Но сначала лучше в иноки, если молодые. Хорошо бы им в лавре оформиться. Ты спроси на это благословение у отца-наместника». «Ясно, батюшка. А еще я посетил монастырь, где игуменом отец Пимен. Заодно проведал духовника обители, иеромонаха Херувима. Он вам кланяется. «Так-так. А как он поживает?» Отец Кирилл даже наклонил голову, чтобы услышать мой ответ. «Молится, спасается, окормляет монахов и народ. Едут к нему отовсюду. Только он все меня о Кавказе расспрашивал». Старец усмехнулся. «Понятно, понятно. Ему бы только Кавказ. Пусть пока там сидит. А сам что говорит? Рассказывал мне об экуменизме, об Антихристе, о том, что наступают последние времена». «Да, да, верно, плохие идут времена. И об экуменизме, и Антихристе он правильно рассуждает. Мал золотник, да дорог». Старец замолчал, опустив голову. «Судя по всему, да, идут последние времена. Ведь последняя стадия капитализма — сатанизм. Когда увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Такими вещами не шутят. Чтобы люди не придумывали, как сделать жизнь лучше без Христа, а выйдет только хуже. И войны, и ненависть, и гонения — все это придет, как тать в ночи. Повсюду одна ненависть расплодится, а людей мало останется. Ох, мало! Однако не стоит забивать себе голову сведениями, не относящимися к спасению души. Умственное понимание православия далеко отстоит от духовного понимания и толкования. Нужно жить не умом, а верою, ибо в уме заблуждение, а в вере — благодать. Ведение истины есть благодать, как пишут отцы. Они не преследуют зло, они его просто оставляют, и оно гибнет. Отче, экуменизм, антихрист — это такие темы, что голова от них пухнет, когда у нас в скиту начинают об этом спорить. Я понурил голову, вспоминая долгие споры на эти темы за чаем в нашей кухне. «Пустословие избегай и в скиту не поощряй. Не впадай в болтливость, подменяющую духовную жизнь. Болтовня и пустословие — угождение плоти и чреву, а жизнь духовная — самоотречение и отвержение всякого самоугождения. Всегда наблюдай за собой, когда ты с Богом и когда ты удаляешься от Него в пустословие и пустомыслие. На всяк день знай, что тебе нужно делать, молиться и спасаться, снова и снова приближаясь к Богу и утверждая дух свой во Святом Духе, ибо служение Богу должно быть в духе и истине. От ереси и церковных раздоров будь в стороне, много народа в этом враг запутал». Старец печально вздохнул. «И не давай в себе никогда лености укорениться». Да. «Батюшка, сколько с нами монахов о пустыне разговаривали, о молитве, об Абхазии мечтали, а почти все остались в лавре!» В моем голосе прозвучала грусть. «Бывает, бывает, отец Симон, что монахи не могут вернуть первую благодать и остывают, сил не хватает, ибо осуетились в умствованиях своих. Что долго копится, то долго устраняется. Так и разленение душевное копится понемногу. Нельзя позволять себе остывать духом, да. Горение. Горение нужно иметь сердечное к Богу, отец Симон. Кстати, у меня попросил благословения поехать с тобой и присмотреться к абхазской жизни иеромонах Филадельф. Дела свои он устроил, хочет к тебе присоединиться. Ты когда едешь?» Я назвал примерную дату. «Возьми его с собой, пусть посмотрит, подумает. Господь хочет, чтобы мы в свободном произволении пришли к познанию истины, а не силою знамений и чудес. Он желает, чтобы мы распялись с ним волей своей, как он сам распялся за нас своей волей». Отец Кирилл говорил в полумраке слабого света лампады, но казалось, что его лицо сияет на фоне икон, мерцающих позади его головы. «Отче, когда я вступаю в духовный спор, то волнуюсь и не могу сразу найти нужные доказательства. Только потом вспоминаю, как нужно было ответить. — пожаловался я. Духовное рассуждение есть божественная мудрость, и она не дается просто так, да? За нее нужно кровь пролить и смириться до зела. Эта благодатная мудрость проявляется только в мирном, спокойном состоянии ума, а тот ум, который возбужден и рассеян, не может иметь никакого рассуждения. Возбужденный ум представляет собой полное заблуждение и иным быть не может. Сама природа возбужденного, немирного ума есть всецелое заблуждение. Только ясный, умиротворенный ум приходит к духовному просвещению и благодатному рассуждению во Святом Духе. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Всеми силами храни в любых искушениях мир душевный, и Господь не оставит тебя. Скажите, пожалуйста, батюшка, как определить, правильно ли ведется духовная беседа? Меня волновал этот вопрос, в котором я не чувствовал себя достаточно уверенно. Если будешь беседовать с кем-либо о Боге, то признаком правильности беседы является присутствие благодати, а разногласия и спорливость в беседах — от лукавого. Умей молиться даже в беседах с людьми, не теряй молитву ни на мгновение, и так стяжешь дар духовного рассуждения. Когда находишься один, внемли Богу, а когда говоришь с людьми, внемли своему сердцу. Нужно не только учить людей, сколько молитвой помогать им спастись. Батюшка, я вам очень благодарен за добрые советы. Последний вопрос, и все. Отец Кирилл улыбнулся и посмотрел на часы, стоящие на тумбочке. В келье на Грибзе, чтобы не забыть какие-либо важные моменты молитвенной жизни, мне пришлось их записывать. Продолжать вести такие записи или же прекратить? Записывай. Записывай, потом пригодится. Простите, отче, что обременил вас вопросами, а время уже позднее. Благословите. Бог тебя благословит. Зайди ко мне перед отъездом. Непременно, батюшка. Наместник при встрече, выслушав мою просьбу с упоминанием о разговоре с отцом Кириллом, как всегда был решителен и краток. Благословляю всех, кого пострижешь в монахи, зачислять в насельники Троицы Сергиевой Лавры. Пусть подают документы. Благословите, отец Феофан, — с благодарностью поклонился я, не ожидая столь широкого великодушия. В один из суетных дней, когда я собирался в дорогу, меня разыскал иеромонах, о котором говорил старец. Отец Симон, меня батюшка благословил поехать с тобой в Абхазию, чтобы присмотреться к вашей уединенной жизни. Очень рад, присоединяйся, отец Филадельф. А что с собой брать? Рюкзак побольше, ботинки покрепче и одежду попрочнее. Можно круп разных взять, тоже пригодятся. Понял. Почти все это я уже приготовил. Что еще? Мне нравился этот разумный, благочестивый монах. Отец Филадельф, а тебе бывает когда-нибудь одиноко? «Только среди людей», — ответил он, подумав. «Ну, для уединения это подходит», — сказал я, порадовавшись в душе за нового друга. В оставшиеся до отъезда дни мне хотелось еще навестить монастырского схимника. В коридоре старого жилого корпуса стоял знакомый запах лекарств и ладана. Я постучал в дверь и произнес молитву. «Аминь», — ответивший мне старческий голос, — был очень слабым, как будто доносился издалека. «А, Симон, слава Богу! Держишься молодцом, выглядишь храбрецом. Очень рад, очень рад!» Схиархимандрит Михаил утомленно приподнял голову от подушки. «Что это ты привез?» Я достал из рюкзака кипарисовые заготовки для резьбы, сыр и баночку меда. «Ну, спасибо, спасибо, дорогой!» А я уж разболелся окончательно. А сыр убери, убери, теперь это уже не для меня. Закончились мои сыры, как и чревоугодие. Ведь у чревоугодника один друг — унитаз. Все внутри у меня вырезали. Теперь уж как Бог даст. Помоги вам, Господь, отец Михаил, в ваших скорбях. В моих словах прозвучала неприкрытая печаль. Знаешь, Симон, какое великое утешение имею в болезни. Только и благодарю Господа. Ведь тех, кто не имеет скорбей, не допускают к благодати. Только в Боге мы познаем, что мы свободны. Свободны именно благодаря скорбям, которые освобождают нас от всего земного. Пока вообще все не оставим, что нас держит на земле, чтобы сораспяться Христу. Схимник помолчал немного, отдыхая. Вот недавно скончался отец Моисей, и жил праведно, и праведно умер. Так-то отцы уходят, царство ему небесное. Вы еще поживете, батюшка, дай вам Бог здоровья, попытался я переменить тему. Когда я поступал в семинарию, то был в келье у отца Моисея. Мне он очень нравился, удивительный старец, очень прямой и искренний, никакого лукавства. Не должно лукавствовать человеку перед Христом. Что Бог постановил, то да приемлем со всевозможным смирением. Главное ведь что? Спасение. Правильно я говорю? Правильно, батюшка. Вот-вот, когда не ждем благодати, тогда она к нам и приходит. Все в руках Твоих, Господи. Где человек стяжает обильную благодать? В покаянии. Это первое. В монашеском постриге — это второе, и третье — при рукоположении. Но покаяние всех выше, ибо оно не дает разлениться душе. Отец Михаил приподнял голову и перекрестился. Отче, так и старец Силуан Афонский говорил. Он еще о духовных бранях много сказал полезного. Мое замечание заинтересовало схимника. А кто он такой? Русский монах подвязался на Афоне в нашем монастыре. О нем недавно хорошая книга вышла с его собственными записями. Написал книгу его ученик, отец Сафроний. Хотите, принесу вечером? Принеси, принеси. А что он о духовных бранях говорил? Сильные духовные брани таковы, что держат душу на грани отчаяния. Держи ум в оаде и не отчаивайся. Эти слова ему сказал Господь, когда он изнемогал от вражеских нападений. Да уж точно, временами нам и падения нужны. Для опыта. Затворник устало посмотрел на меня. Опыт духовный нелегко дается. Вечером я принес старцу книгу, а перед отъездом еще раз зашел к нему попросить благословения на дорогу. Немного почитал твою книгу, Симон, сил-то у меня мало, а записи Силуана Афонского, как псалтирь, сильно слово его. Сморщенный старческой рукой, он благословил мою склоненную голову. Это было последнее свидание со старцем, принадлежащим к удивительному поколению подвижников, прославивших православную церковь в годы коммунистического безбожия. На Соловьевской улице меня ожидала новость. Ее сообщил расстроенный отец. «А дом не удастся продать, сын, как мы с тобой думали. Почему, папа? Говорят, закон какой-то вышел. О приватизации. Нужно владение приватизировать и правильно оформить все документы. А как это делается, я совсем не знаю. И кто эти законы там выдумывает? Как с ума посходили?» Услышав это сообщение, я тоже приуныл, поскольку различные документы и их оформление не моя стезя. Но попытался подбодрить отца. «Не огорчайся, папа, придумаем что-нибудь. Будет еще и на нашей Соловьевской улице праздник». «Нет, сын, праздников на земле раз-два я обчелся, а остальное — горе. Скажу тебе, что говорил мне отец и что он слышал от своего деда. Из тех людей, которых ты видишь вокруг, через 100 лет никого не будет в живых. А из тех, кого не видишь, сколько умирает в больницах и тюрьмах. Кроме них, сколько людей погибает в пути, в тяжелых трудах, в тяжбах друг с другом и ссорах. Из горстки оставшихся, которых мы видим на улицах, кто счастлив? И могут ли они удержать свое счастье? А если не могут, счастье ли это? Ладно, папа, Бог даст, все сделаем. Посоветуемся с отцом Кириллом. Возможно, весной, если живы будем, займемся домом, пока еще другие законы не вышли. Эта новость дала мне повод спросить старца. «Батюшка, почему так происходит? Когда приедешь куда-нибудь, то сначала все идет вроде бы хорошо, а потом искушения появляются, и их становится все больше». Отец Кирилл усмехнулся. «Потому что сказано, в мире скорбь не будете. Сатана духовно слеп и ищет души словно на ощупь, а когда найдет их по помыслам, которые окружают каждую душу, то возникает искушение. Обороняйся терпением, а если искушение начинает одолевать, побеждай его смирением. Мир — это место ошибок, а Христос — это смиренный мир премудрости Божией. Дорогой батюшка, у нас с отцом как раз такое искушение. Нужно дом приватизировать, идти в мэрию, ходить по кабинетам, а там везде люди неверующие, и в этих учреждениях мне полный конец. Духовно все теряю. Как себя вести, если грубят или говорят с издевкой? Если находишься среди благочестивых людей, благодари Бога. А когда попадаешь в среду неверующих, молись о них Богу, и охраняющая благодать не покинет тебя. В чем состоит главное исполнение первой заповеди Божией? Когда даже ни на секунду внимание не отходит от Христа, монах есть тот, кто не причастен миру, поэтому укрепляй непрестанную молитву, сживайся с ней, и она приведет тебя к любви Христовой, искренней, нелицемерной. Спаси вас, Господь, батюшка. Теперь планирую отца забрать поближе на Кавказ, чтобы его здесь одного не оставлять. И как мне держать себя в отношении новых послушников, которых я совсем не знаю? Что вы посоветуете? Я поцеловал руку духовника, а когда поднял голову, встретил его изучающий взгляд. «Никогда ничего не планируй, отец Симон. Когда мы отказываемся от наших планов, Бог открывает свой промысел человеку. Посмотрим, как твоего отца устроить. Нужно хорошо помолиться. А в отношении братьей своей кавказской запомни, что следует учиться любить людей больше, чем они любят нас, чтобы не остаться должниками любви. Скрепя сердце, я отправился в мэрию и подал документы на приватизацию дома. Там услышал следующее. «Ожидайте решения, мы вам сообщим». «А сколько ждать?» «Имейте терпение. Видите, какая у нас гора документов?» «Ох уж эти священники! Занимайтесь своими делами, а нам дайте заниматься нашими». С этим напутствием я вернулся домой. Отец с нетерпением ждал моего рассказа. «Сдал документы, папа, а когда их оформят, неизвестно». «Будем ждать. Главное — начало». Он явно повеселел. С отцом Филадельфом мы прибыли в Сухуми. Теплый осенний ветерок серебрил медленно остывающее море. Желтизна чуть тронула зеленые тополя. Отдав хозяевам, матушке Ольге и диакону Григорию подарки, мы увидели перед собой стол, уставленный пирожками и варениками с картошкой. «Первым делом отведайте моего борща!» Хозяйка поставила перед каждым из нас по огромной тарелке, налитой до краев. Мой спутник умоляюще взглянул на меня. «Матушка, это очень много для нас. «Простите, мы не сможем столько съесть», — попытался я отказаться от обильного угощения. «Отец Симон, глинские отцы голодать умели и покушать. У них в тарелках ничего не оставалось, все съедали». «Так кто отцы? Нам до них далеко». «Ладно, ты как старший можешь не есть, а вот твой батюшка пусть все съест для смирения». Отец Филадельф стоически съел всю предложенную порцию. «Что там старец говорит? Что нас ожидает?» Матушка внимательно ждала мой ответ. «Говорит, что последние времена идут. Придется очень плохо всем. Войны и гонения начнутся. Одна ненависть останется». Точно так и отец Виталий писал. «Такая война в мире начнется, что крови по колено будет. Человек человека станет искать и не найдет, всех злобу уничтожит. А вот в Абхазию антихристы не успеет прийти, не до нее будет. И вы все пустынники здесь соберетесь». «Ну ты, мать, снова за свое!» — прервал ее хозяин. «Може, так буде, а може и не так». «Так, так!» — твердо стояла на своем матушка. А старец, отец Кирилл, возьмет свою палочку и пешочком сюда придет. Тогда ни поезда ездить не будут, ни самолеты летать, ничего не будет. Ох, Господи! После трапезы мы помолились у икон и прочитали акафист Иверской иконе Матери Божией. Милая моей душе чита молилась усердно и сосредоточенно. За простенькими занавесками в окнах искрился последний отблеск вечерней зари. Тепля в сердце, тихую успокаивающую надежду и вселяя в него уверенность, что Бог рядом, в самой середине наших объединившихся в молитве сердец. В Святом Духе Твоем, Господи, больше жизни, чем в плоти и крови тех, которые не знают и не имеют жизни в святой Твоей любви. И лишь чистое сердце внемлет призывом Твоим, и еще кающееся сердце, не дерзающее поднять изобилующие слезами очи свои на светлый образ Твой, Христе, в глубины его. Иногда далек я становлюсь от Тебя, возлюбленный Спаси, дабы в смирении познал я, что дух мой омертвел более камней, скатившихся долу. Но с благодатью Твоей, Боже, Ты вновь пробуждаешь меня из усыпления миром, возвышаешь к молитве, надеваешь на руку перстень упования, а на главу возлагаешь святую десницу божественного созерцания. Дабы уразумел я, убогий, все светлое осияние троичности Твоей, и узрел Тебя в свете блаженства Твоего, Боже, Спасителю мой.